В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Олигарх номер один. Салома Зарабишвили бросила вызов Бензине Иванишвили по-французски. Сила перетока. В Абхазии ищет почти миллиард рублей на оплату электроэнергии из России. Запретом на пикет. В Южной Осетии сорвали акцию протеста Тамары Миарокишвили, нашего гостя недели. Все это, а также Ереван отгораживается французскими бастионами, абхазский МИД против USAID, обзор прессы и многое другое сегодня в эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Вадим Дубнов. На этой неделе президент Грузии Салома Зурабишвили ответила на один принципиальный вопрос, породив, впрочем, немало новых. В интервью «Мондо» она впервые назвала Бензину Иванишвили олигархом. По словам Зурабишвили, его не устраивает, что он не контролирует ее, как других руководителей грузинской мечты. Этим она объясняет исходящие от власти угрозы и недавнюю историю с импичментом. С подробностями Мзии Парисишвили.
Надежды грузинских журналистов на то, что президент Саломе Зурабишвили после «Ле Монд» пообщается с ними, ждавшим ее в Окейском парке, не оправдались. Зурабишвили пришла туда, где 100 лет назад, 21 мая 1923, ЧК расстрелял 19 грузинских военных, выступивших против российско-советской оккупации, чтобы посмертно удостоить их звания героев, передать ордена их родственникам. В своей 5-минутной речи она говорила о необходимости помнить их и высказала сожаление, что по этому вопросу нет национального согласия. К слову, среди официальных лиц присутствовала только замминистра обороны Лейла Чикувани, возможно, потому что дело касалось военных Первой Республики. Мы все должны чтить их память. Думаю, сегодня это должно было проявиться гораздо сильнее, как проявление национального духа. Сегодня все должны быть здесь. Это ведь не день какого-то разделения, противостояния. Думаю, если спросить у каждого грузина, все согласятся, это то, что нас объединяет. В этом не может быть политической или идеологической предвзятости. Если даже в таких вопросах мы не можем объединиться, тогда наши дела очень плохи. Зурабишвили отметила, что верит в единство в вопросе прошлого, без которого нет и будущего. На этом общение с прессой президент закончила, так и не ответив на витавший в воздухе вопрос, почему именно сейчас Зурабишвили назвала в интервью Иванишвили единственным олигархом грузинской политики, и почему она это сделала в разговоре с французским зарубежным журналистом, но не хочет общаться о внутриполитических проблемах с местными СМИ. Интервью на французском, видимо, было не для грузинской ушей, а если и грузинских, то лишь в том смысле, что Бензина Иванишвили является также гражданином Франции. Многие вспоминали, как Иванишвили в 2018-м с билбордов со своими фото призывал избирателей голосовать за достойный европейский выбор, то есть за Саломе Зурабишвили. Да, соглашается президент в интервью, Иванишвили сыграл важную роль в предоставлении ее как проевропейского кандидата, однако на пути в Евросоюз он играет отрицательную роль. Ответила Зурабишвили на вопрос об обвинениях Иванишвили в ее адрес, частью которых она считает и несостоявшийся импичмент, и угрозы по поводу ее поездок в Европу. В чем он меня обвиняет? Наверное, в том, что я не в его руках, как руководящие члены грузинской мечты. А дальше еще возмутительнее для представителей грузинской мечты. Сегодня в грузинской политике нет другого олигарха, кроме Иванишвили. Ответ на вопрос о деолигархизации, я думаю, кроется в предстоящих выборах, заявила президент. Возможно, впрочем, часть этого она видит и в российском менталитете Иванишвили. Он олигарх, сколотивший имущество в России. Он из тех, кто не может себе представить, что Россия будет побеждена, поэтому пытается заранее адаптироваться к победе России. Заявление Зурабишвили первыми прокомментировали и приветствовали в оппозиции. Там этого давно ждали от Саломы Зурабишвили и упрекали ее в том, что даже 18 октября, в день голосования по импичменту, депутатов грузинской мечты она назвала маленькими мужчинами, но так ничего не сказала о том, кто из-за кулис этим всем управляет. Об этом вспомнила и депутат из политической группы «Еврооптимисты» Хатия Деканоидзе. До этого она была сдержанной в оценках Иванишвили. Думаю, эта ее оценка важна для международных партнеров, для грузинского общества, чтобы мы точно знали, кто главная проблема страны. Это человек, который огромный финансовый капитал накопил в России, а потом без проблем вывел его из нее. Потому считаю важным ее позицию охарактеризовать Иванишвили как олигарха. На сдвижении стратегии Акмашинебели, объединившихся в платформу «Победы», заявления Зурабишвили все равно сочли половинчатыми, а действия непоследовательными. Депутат стратегии Акмашинебели Паата Манджгаладзе вспомнил ее призыв к премьер-министру Гарибашвили подать первый пример деполяризации 8 ноября после того, как Еврокомиссия выдала положительную рекомендацию Грузии для получения статуса кандидата в Евросоюз. У президента есть прогресс в этом направлении. Аллилуйя. Мы давно призывали ее перестать говорить полуправду. Хорошо, что президент наконец-то упомянула о том, что главная проблема и вызов для страны – это олигархическое правление Иванишвили. Но Иванишвили не только олигарх. Он фактически неформальный правитель. Он захватил власть. А если она искренне хочет деполяризации, пусть вместо протянутой руки премьер-министру помилует Михаила Саакашвили. Лучше поздно, чем никогда, все-таки соглашались в оппозиции, в то время как в грузинской мечте, судя по замедлительной реакции, думали, что сказать по этому поводу. Курама Чарашвили первым вышел пообщаться к журналистам. Он признался, кроме напоминания о том, что Конституционный суд установил факт нарушения основного закона президентом и что для парламентского большинства она больше нелегитимна, ему сказать нечего. Пока у нее будут эти функции, мы будем ходить и говорить. Люди, не верьте ей, она вне зоны обслуживания. Правда, дальше Мачарашвили перешел на угрозы, когда речь зашла о возможном помиловании президентом Михаила Саакашвили. В интервью Саломе Зурабишвили уверяет журналиста, что Саакашвили чувствует себя лучше и планирует активно включиться в избирательную кампанию. Тем не менее, пообещал депутат Мачарашвили, если она посмеет помиловать Михаила Саакашвили, она будет уничтожена как личность, сядет рядом с Саакашвили в Ивамеди. Депутат грузинской мечты Иракли Заркуа потребовал отставки президента. И это говорит президент, которую мы избрали, с которой мы стали рядом. Мы были на плакатах вместе нее, а теперь Иванишвили олигархом называет. Она неадекватная, бессовестная и вредоносная. Если у нее осталась хоть капля достоинства, пусть соизволит и подаст в отставку и присоединится к тем со спущенными штанами и радикалам. Лидер фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе назвал слова Зурабишвили словами озлобленного человека из нацдвижения. Тюрьмой Зурабишвили угрожали в правящей партии со дня провалившегося импичмента. Тогда же от генпрокурора Ираклия Шотадзе общество узнало, что забытое многими скандальное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в процессе помилования президентом, заключенных в августе 2019-го, все еще расследуется. Но пока Саломе Зурабишвили находится под защитой президентского иммунитета. И хотя сегодня представители грузинской мечты напоминали Зурабишвили о ее 1% рейтинге, в последнее время, особенно после сегодняшнего дня, как отмечают наблюдатели, ее рейтинг как проевропейского лидера растет. Об этом свидетельствует и число людей, которые после 8 ноября приходят в резиденцию на Атонели во дворец Урбелиани, чтобы присоединиться к инициированной президентом кампании с петицией «Наш голос Европе» с призывом к лидерам стран Евросоюза предоставить Грузии статус кандидата в конце года, поскольку для Грузии альтернативы европейскому пути нет. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Абхазии на этой неделе снова бурно обсуждали энергетическую ситуацию. Зимой здесь в последние годы было не обойтись без перетока электроэнергии из России. Но сейчас Москва отказалась поставлять ее самопровозглашенной республике бесплатно. И для оплаты потребуется почти 1 миллиард рублей. О том, какая по этому поводу развернулась дискуссия, расскажет Виталий Шарин.
Заканчивается оплаченный переток электроэнергии с 5 ноября из Российской Федерации в Абхазию. В случае, если правительство республики не договорится о новых поставках электроэнергии на 7 осенне-зимний период, на который необходимо изыскать в целом 900 миллионов рублей, то с пятницы 17 ноября, то есть завтра, в Абхазии начнутся жесткие по полсуток веерные отключения. Понятно, что в обществе возникли тревога и началось бурное обсуждение темы. Прежде всего, что говорят властные структуры. Вчера президент Абхазии Аслан Джания, сразу после возвращения из Москвы, где находился в рабочей поездке, провел расширенное совещание. Он рассказал присутствующим о деталях и итогах рабочей поездки в Российскую Федерацию. На совещании также обсуждались актуальные вопросы энергетической безопасности и экономической повестки. О подробностях не сообщалось. А вот вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, вернувшаяся из совместной с ним поездки раньше, успела 14 ноября принять участие в закрытом заседании профильного парламентского комитета, где обсуждался вопрос определения источника финансирования покрытия дефицита электроэнергии в текущем и будущем годах, так как о бесплатном перетоке из России договориться не удалось. А после этого успела еще и дать опровержение в СМИ по поводу того, что она якобы предложила на заседании комитета увеличить тарифы на электроэнергию сразу в 3 раза. А вот генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия дал интервью ряду СМИ, где обрисовал ситуацию на ближайшие дни. Телеканалу «Абаза ТВ» он сказал так.
В предыдущие года это покрывало за счет перетока с Российской Федерации, было бесплатно. Но в этом году это бесплатно не сложилось. Или жесткий график практически 50 на 50. Это 12 со светом, 12 без света. Или приобретение, оплата, переток Российской Федерации, условия, не знаю. Есть у них тарификация дневного и ночного времени суток, ночью дешевле. Вот, потому днем у нас на перетоке находится только Гагра и часть Гудаутского района. Потом ночью мы переводим туда город Сухум и близлежащие села. Покупают дешевый график.
Итак, сегодня пока еще не ясно, что будет с электроэнергией в Абхазии завтра. Что же касается обсуждения ситуации в интернет-сообществе, то можно было не сомневаться. Конструктивных предложений будет мизер. Преобладать же будет политизация и то, что называется возможностью излить душу. Проведем ряд комментариев разного толка, причем в особо гневных пришлось сокращать нецензурные фрагменты. Разнесли вдребезги хребет стратегический Абхазии. Увы, у власти предатели и дезертиры. Что уж там говорить. Поражает молчание народа, причем к судьбе своих собственных детей. Детей их детей. Конец цитаты. Это они так придумали. План такой. Доведем народ до ручки, чтобы они согласились на продажу энергии. А кого-нибудь наказали за легализацию майнинга. Это потом отменили, когда поняли, что натворили. Но уже поздно. Конец цитаты. «Все, которые рвались к власти, обманывая народ, пускай продают свое имущество и платят деньги за свет. Пускай покажут, как преданы своему народу». Конец цитаты. А почему лидеры оппозиции ничего не сказали о том, что они сделали для решения проблемы электроэнергии в стране за те 5 лет, что были у власти? Конец цитаты. «А сами мы не виноваты? Причем здесь власть? У них своих грехов навалом. России наверняка надоели наши игры в одни ворота. Апартаментам? Нет. Дачи в Пицунде? Фиг вам. За все надо платить или расплачиваться». Конец цитаты. Если брать задолженности физлиц за 4 года, это около 1 миллиарда рублей, сообщили в Черноморэнерго. Если должники заплатят свой долг, нигде деньги не придется искать. Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен. Они ухватились за эту власть и не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа».
Министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Инал Ардзима на этой неделе на встрече с руководителями офисов международных НПО процитировал опубликованную на сайте Агентства США по международному развитию USAID информацию о том, что реализуемые в Абхазии проекты нацелены на противодействие пагубному влиянию Кремля и восстановление территориальной целостности Грузии. По мнению министра, агентство ООН дезинформирует абхазский МИД относительно целей и задач реализуемых ими проектов и сообщил, что новые подходы к их согласованию будут отражены в указе президента Аслана Бжани. Заявление МИД прокомментировала Лиана Кварчели, член Совета директоров абхазской неправительственной организации «Центр гуманитарных программ». С ней беседовала Елена Заводская.
На сайте МИДа опубликовано заявление по поводу отношения в Абхазии к деятельности международных НПО. Каково ваше отношение к этому заявлению? Какое впечатление оно на вас произвело?
Ну, я хотела бы сказать о том, что в интервью министра была ссылка на сайт американского агентства по развитию USAID, которые разместили свое видение работы в отношении конфликта и в отношении Абхазии. Но я должна сказать, что меня само очень возмущает, как формулируют цели в отношении работы с Абхазией в USAID. Если они претендуют на то, что они поддерживают построение мира в регионе, что они способствуют нормализации отношений и так далее, то они должны понимать принцип «не навреди» и не политизировать ни сферу гуманитарную, ни сферу развития, тем более. То, как они формулируют задачи, это абсолютно неприемлемо, это очень односторонняя, очень предвзятая позиция, которая, как мне кажется, очень плохую роль играет, и она противоречит целям реального построения мира. Ну что получается в итоге? Что вот эта предвзятость USAID, которая изложена на их сайте, она ставит под удар работу агентства ООН и международных НКО, которые работают в Абхазии. Я думаю, что и они должны дать обратную связь USAID, что такой односторонний, однобокий, такой вот достаточно агрессивный, мне кажется, настрой USAID точно не помогает решать и гуманитарные задачи, и задачи развития в Абхазии. Мы очень долго добивались, чтобы перешли в Абхазии от только гуманитарных проблем к задачам развития. Поддерживали какие-то проекты по развитию. И, наконец, когда для себя решили агентство ООН, получилось так, что вот эта политическая рамка, в которую USAID свое финансирование вгоняет, она создает действительно серьезные проблемы.
Лиана, скажите, пожалуйста, а местные неправительственные организации работают напрямую с USAID?
Наша организация и те организации, которые я знаю, сотрудничаю с которыми, они напрямую с USAID не работают. Я слышала, но могу, конечно, ошибаться, что они привозили какое-то оборудование, компьютерные классы оборудовали в университете и так далее. Но что касается вот тех НПО, которые я знаю, они работают не с USAID, они работают с агентствами ООН и с международными некоммерческими организациями. Но вот эти организации неправительственные, международные и агентство ООН, они сами получают финансирование от многих стран, в том числе от американцев, в том числе от швейцарцев, от британцев, там, норвежцев и так далее. То есть страны, члены ООН финансируют разные программы. Но мы как бы к этому отношения не имеем, контролировать это не имеем. Что мы можем контролировать, это то, какие мы подписываем контракты с агентствами ООН. И мы очень внимательно следим, какие там формулировки используются и так далее. Я должна вот сказать, что, например, ООН, они ведь не используют понятие оккупированные территории. Ни в каких резолюциях, вот, насколько я знаю, этого не было. А ведь начинали ООНовцы вообще с таких определений в резолюциях, как гудаутские сепаратисты. Это еще со времен войны. Но даже тогда, когда они нас называли гудаутскими сепаратистами, все-таки наше руководство понимало, что надо с ними работать, надо на них влиять. И вот от гудаутских сепаратистов сегодня мы пришли к ситуации, когда они не используют навязываемую Грузии формулировку так называемые оккупированные территории. И мне кажется, это вот такой важный момент, когда пришли к таким корректным формулировкам.
Можно ли поставить знак равенства между позицией USAID и позицией ООН?
ООН нас тоже не признает как отдельное государство. И Евросоюз нас не признает. Но у нас есть женевские дискуссии. Правильно? Это площадка, на которой происходят дискуссии, в которых участвует Абхазия. И это все происходит под эгидой организации, которые нас не признали. Но мы же понимаем важность этой платформы, которая дает нам голос и которая позволяет нам все-таки доносить до мирового сообщества вот нюансы нашей позиции и развенчивать какие-то мифы и фейки, которые распространяет грузинская сторона. Так что я бы хотела сказать, что да, и те, и другие нас не признают как государство, но кто-то старается все-таки более такой сбалансированный подход демонстрировать и уходить от крайне политизированных формулировок типа оккупированной территории.
В заявлении МИД говорится о том, что представители международных организаций ООН не пришли на встречу в МИД и не приняли в ней участие. Как по-вашему, почему это произошло?
Ну, я могу только высказывать предположение. Я помню, что предыдущие разы, когда они приходили, информация подавалась тоже в таком одностороннем ключе. Когда было выступление министра, представителей МИД, делались очень жесткие заявления, задавались вопросы в адрес международных представителей. Я знаю, что эти люди, я потом просто спрашивала у местных сотрудников, они как бы отвечали на вопросы и развенчивали какие-то обвинения, но это не показывалось по телевизору. И вот какой-то был монолог, и я думаю, что они не пришли в этот раз, видимо, опасаясь, что повторится эта ситуация. Ну, вообще, мне кажется, надо как-то нормализовать диалог. Это очень важно, чтобы МИД и международные организации вели действительно нормальный, рабочий такой вот диалог. Не нужно под софитами. Вы сядьте и обсудите. Вот красные линии, вот приемлемые для нас условия, вот это для нас неприемлемо и так далее. Вот когда мы, например, тоже отметаем какие-то вещи, когда мы обсуждаем с международными организациями своими проекты. Кстати, эти проекты мы сами пишем. За нас их никто не пишет, да? И когда мы видим там какие-то ожидания, которые для нас неприемлемы с их стороны, или когда формулировки некорректные в этих контрактах, которые подписывают наши организации, мы всегда реагируем. И приходим потом к пониманию с ними, что вот это абсолютно неприемлемо и просто никакого проекта не будет. Много сейчас всяких армистских выступлений, вот эти международные, все время это мы слышим, ну вот просто за 30 лет работы здесь и международных организаций, и местных организаций. Я не знаю примеров, когда осуществлялись проекты, которые могли навредить интересам Абхазии. И я не помню, что хоть какой-то руководитель МИД или руководитель Абхазии выступал вот с такими обвинениями. Мне кажется, все предыдущие руководители страны понимали весь контекст работы международных организаций здесь. Если бы они считали, что это наносит вред Абхазии, здесь не было бы международных организаций. Гораздо раньше их отсюда попросили бы. Вот. Я думаю, что помимо того, что конкретная помощь оказывается, наши политики всегда рассматривали международное присутствие в Абхазии как канал для коммуникации с международным сообществом. Я думаю, как бы они две стороны видели вот этого присутствия. Вот. Так что, если бы что-то реально угрожало и работало на те цели, которые USAID на своем сайте формулирует, я думаю, что здесь проекты все эти были бы приостановлены.
В заявлении МИДа мы слышим очень жесткий тон по отношению к международным организациям. Конструктивен ли такой тон, если иметь в виду диалог?
Да. Я, например, вот на месте нашего Министерства иностранных дел пригласила бы сюда руководителей USAID и поговорила бы с ними. Если мы хотим, чтобы нас услышали, если мы хотим повлиять на международные организации с тем, чтобы они изменили свои подходы, мы сами должны проявить открытость и заинтересованность в сотрудничестве. Если ты показываешь заинтересованность в сотрудничестве, тогда ты можешь говорить, на каких условиях это возможно, что приемлемо, что неприемлемо. Но если ты как бы демонстрируешь полную незаинтересованность, то как тогда ты будешь влиять на изменение их подходов? Их подходы будут только ужесточаться, как мне кажется. Поэтому, мне кажется, здесь действительно надо продумать стратегию. Надо, конечно, дать обратную связь USAID. Я думаю, что для многих вообще это было открытием, что вот такие формулировки используются у доноров. Доноров. Это доноры доноров, получается. Действительно вызывающие возмущение формулировки. И я думаю, что и местные организации на это отреагируют, потому что так нельзя работать в регионе. Но пригласить их нашему руководству и сказать, что мы готовы работать, но вы не должны навязывать нам вот такие политические рамки. Я думаю, что есть шанс, что услышат.
С Леной Кварчелли беседовала Елена Заводская.
Читаем прессу.
Тревога на разделительной линии, уроки, газы, лимузин – не роскошь. О чем пишут в югоостинской прессе, которую почитала Зарина Санакоева.
Газета «Республика» размышляет о том, пересядут ли югоостинские чиновники с иномарок на российские автомобили. Поводом стало распоряжение президента России, в соответствии с которым к началу следующего года все российские чиновники должны ездить только на автомобилях российского производства. Можно не сомневаться, что эта переоценка автомобильного престижа коснется и Южной Осетии. Едва ли российская сторона одобрит трату финансовой помощи на покупку престижных авто западного производства при общей тенденции пересаживания чиновников в РФ на продукцию российского автопрома, пишет издание. Кроме того, государственный гараж – это сфера довольно коррумпированная в Южной Осетии. Чаще всего чиновники уличаются в необоснованном списании автомобилей. Нередки были случаи, когда представительский лимузин списывался по минимальной стоимости, продавался подставному лицу, а после передавался уходящему с должности чиновнику. Другой пример, когда уходящая власть в качестве бонуса своим сторонникам списывала престижные автомобили. В последнем случае большинство из них распоряжением президента Кокловы было возвращено, но факт остается фактом. В стране существует традиция необоснованного списания служебного автотранспорта. Пока в Южной Осетии привычного зеркального отражения российской инициативы по пересаживанию чиновников на отечественный автопром не наблюдается. Но думается, что это произойдет само собой по мере того, как престижные иномарки будут выходить из строя, прогнозирует издание. Блогер Алан Парастаев комментирует инцидент, произошедший 6 ноября на границе между Южной Осетией и Грузией. В ходе задержания нарушителей границы был смертельно ранен один из нарушителей, гражданин Грузии Гентурий Тамаз. Блогер характеризует реакцию на произошедшее среди жителей Южной Осетии термином «встревоженность». Не раз я слышал в разговорах, как люди проводили параллель с событиями в Карабахе и Израиле. Имелось в виду то, что и в первом, и во втором случае началу полномасштабным боевым действиям послужили факты убийства мирных жителей. Неужели это станет поводом для нового витка вооруженных действий, очередной агрессии Грузии, слышалось в речах моих собеседников и в случайно услышанных разговорах, рассказывает он. В заключение блогер пытается понять, кто виноват в произошедшем и кто стоит за действиями нарушителей. Ни Российская Федерация, ни даже власти Грузии в предполагаемых последствиях произошедшего явно не заинтересованы. Значит, неспроста югоостинские МИД утверждают, что нарушители и их ближайшие соратники были никем иными, как представителями партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, ныне опального и отбывающего срок в тюрьме, заключает Парастаев. Блогер Суслан Джусоев продолжает следить за событиями на Ближнем Востоке и находит все больше параллелей с Южной Осетией. На этот раз он обращает внимание на статью британского историка Адама Туза. Он цитирует израильских чиновников, которые в разговорах с американцами в 2008 году формулировали свою стратегию в Газе следующим образом. Держать сектор на грани экономического коллапса, но без гуманитарных кризисов. Грубо говоря, Газа должна была находиться в состоянии, когда ты очень беден и не имеешь шанса вылезти из этого состояния, но не умираешь от голода. Если убрать факторы безопасности и ряд других нюансов, то Южная Осетия пока реализует на своей территории похожую модель с отсутствием идентичности, экономики и внятной картины будущего, с большинством трудоспособного населения на госслужбе и в бюджетной сфере. Сохранение этой модели и есть главная угроза будущему республики и ее народа, считает Джусоев. Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа, Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Время выпуска новостей в середине нашей программы. На переговорах при посредничестве Катара с участием Израиля, Соединенных Штатов и радикальной группировки «Хамас», признанной террористической в США в ЕС, достигнуто предварительное соглашение о пятидневной паузе в боевых действиях в секторе Газа и освобождении не менее 50 заложников из более чем 200 захваченных «Хамас» в результате нападения на Израиль 7 октября. Об этом сообщает «Вашингтон-Пост» со ссылкой на людей, знакомых с условиями соглашения. Утверждает, что соглашение составлено на 6 страницах. Оно предусматривает, что заложники будут освобождаться небольшими группами с интервалом 24 часа. В Совете национальной безопасности США, однако, сообщили, что соглашение пока не заключено. Власти Израиля также отрицают наличие договоренности. Ранее сообщалось, что Израиль отказался от предыдущего варианта соглашения, рассчитывая на освобождение большего числа заложников. Президент США Джо Байден в колонке, опубликованной в «Вашингтон-Пост», провел параллели между действиями президента России Владимира Путина и палестинской группировки «Хамас», признанной террористической в США и ЕС, отметив, что у них похожие методы и цели в борьбе против Украины и Израиля соответственно. Президент США через запятую перечисляет «чистое и беспримесное зло», конец цитаты, которым, по его мнению, является действие «Хамас» и агрессия Владимира Путина против Украины, и задает вопрос, будет ли способно мировое сообщество остановить их. И Путин, и «Хамас» стремятся к тому, чтобы стереть с карты мира соседнее демократическое государство. И Путин, и Хамас надеются на крах региональной стабильности и интеграции и стремятся получить преимущество за счет распространения хаоса, пишет Байден, утверждая, что Америка не может позволить этому случиться и не позволит. При этом, по словам президента США, мир стоит перед выбором, который определит будущее на ближайшие десятилетия. По мнению Байдена, необходимо принять вызов, брошенный Путиным и Хамас. Часть статьи посвящена войне в Украине. По мнению Байдена, поддержка Украины – это вклад в национальную безопасность США, поскольку она предотвращает эскалацию войны в Европе. Финские пограничники утром воскресенья временно закрыли движение через погранпереход Вартиус на границе с Россией из-за оказавшихся на нейтральной полосе между российским и финским КПП мигрантов из третьих стран. После закрытия в ночь на 18 ноября 4 погранпереходов на юго-востоке Финляндии из-за наплыва просителей убежища Вартиус оказался наиболее близким к Санкт-Петербургу переходом. И десятки граждан таких стран, как Сомали и Сирия, устремились туда. По словам начальника погранперехода Йоука Киннана, с российской стороны вытолкали людей за шлагбаум и закрыли за ними пограничные заграждения. Спустя несколько часов погранпереход открыли. Сколько человек в течение воскресенья попросило на нем убежище, пока не сообщается. Накануне их было около 70. Финские СМИ сообщают, что на переход в Артиус прибыли финские военные, чтобы помочь в его укреплении. Группу «Несчастные случаи» исключили из музыкального спектакля «День радио» театра «Квартет И». Об этом сообщил журналист Михаил Козырев со ссылкой на лидера группы Алексея Кортнева. Кортнев неоднократно высказывался против войны в Украине, в том числе и до начала полномасштабного вторжения российских войск, и выступал совместно с украинскими музыкантами. Также он принимал участие в российских оппозиционных митингах и в концертах в поддержку политзаключенных. Как утверждает «Новая газета», причиной отстранения музыкантов стал донос. Перед «Квартетом И» поставили ультиматум: либо убираете из спектакля этих врагов народа, либо мы закрываем ваш театр, написал Козырев. Ранее поступали сообщения, что российские антрепренеры получают от властей списки артистов, чьи выступления нежелательны из-за их политической позиции, и что Кортнев и «Несчастный случай» тоже упоминались в таких списках.
Эхо Кавказа. Новости.
Делегация Грузии приняла участие в сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ереване. Глава парламентского комитета по евроинтеграции Мака Бочаришвили в своем выступлении коснулся вызовов, перед которыми стоит Грузия и регион в целом, пишет «Сова». Представители партии большинства рассказали о трагедии вблизи села Кирбали, где 6 ноября представители грузинских оккупационных сил убили гражданина Грузии. Парламентарий подчеркнул важность стабильности и мира в регионе Южного Кавказа. Представитель партии «Грузинская мечта» коснулся и положительной рекомендации Еврокомиссии относительно предоставления Грузии статуса кандидата. Бочаришвили выразил благодарность Еврокомиссии, однако подчеркнул, что партия власти не скрывала никогда своего недовольства по поводу ненужной дифференциации между Грузией, Украиной и Молдовой. Конец цитаты. По данным грузинского МВД, раненым на улице Теклати в Тбилиси 19 ноября является певец Коста Саникидзе. Саникидзе нанесены 4 ранения в живот. Его состояние тяжелое, передает грузинская служба «Радио Свобода». Подруга Коста Саникидзе Саломе Бараташвили рассказала прайм-тайм, что инцидент произошел на рассвете в доме Саникидзе. По данным МВД, задержан 26-летний мужчина. Певец и поэт Коста Саникидзе стал популярным после участия в шоу «Prime House» телекомпании «Ростове-2». Саникидзе также снимался в одном из художественных фильмов. Юношеская сборная Грузии по регби обыграла команду Португалии со счетом 19-3 в финальном матче чемпионата Европы по регби, став победителем в 5-й раз подряд, сообщает «Сова». Преимущество грузинские регбисты получили в первом тайме. Они вышли вперед с 2 реализованными попытками до перерыва и выиграли тайм со счетом 14-0. Во втором тайме картина игры практически не изменилась. У грузинской молодежной команды было преимущество, но они не смогли реализовать свою попытку, и португальцы забили один пенальти.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Ереван на этой неделе пожинал первые плоды военного сотрудничества с Францией. Бронемашины «Бастион», проследовав через территорию Грузию, прибыли в Армению. В Ереване старались не акцентировать на это внимание, несмотря на громкие протесты Баку. Тбилиси также хранил молчание, а эксперты считают саму возможность военного транзита результатом кулуарных договоренностей с Парижем. Подробности у Владимира Унанянца.
Два десятка легких многоцелевых бронемашин «Бастион» французского производства прибыли в Армению. В Ереване распространившиеся в соцсетях кадры, на которых погруженная на железнодорожные платформы военная техника направляется из грузинского порта Поти в сторону армянской границы, стараются не комментировать. В военном ведомстве не подтвердили, но и не опровергли, идет ли речь о вооружениях в рамках военного сотрудничества Еревана и Парижа.
Кроме официальных сообщений и заявлений о сотрудничестве Армении и Франции в сфере обороны, в настоящее время не можем предоставить никакой дополнительной информации.
Говорится в официальном заявлении Минобороны. Франция обязалась принять активное участие в модернизации вооруженных сил Армении в ходе визита в Ереван министра иностранных дел 5-й республики Катрин Колонна во время последней фазы Карабахского кризиса в сентябре. Тогда Колонна пообещала как безвозмездную помощь от Парижа, так и долгосрочные военные контракты. В конце октября Армения и Франция подписали соглашение о сотрудничестве в военной сфере. По словам министра вооруженных сил Франции Себастьяна Лекарню, Париж должен поставить Еревану 3 радара GM-200 и ракеты «Мистраль», а также окажет Армении помощь в реформировании вооруженных сил. Тогда о поставках бронеавтомобилей стороны ничего не сообщали. По данным французского издания «Ост-Франс», «Бастионы» изначально предназначались для Украины, но в Киеве посчитали их слишком плохо защищенными от артиллерийского огня и противотанковых ракет. В Баку первые результаты военного сотрудничества Парижа и Еревана решительно осудили. Пресс-секретарь азербайджанского МИДа Айхан Гаджизаде призвал международное сообщество воздержаться от вооружения Армении, известной своей агрессивной политикой и действиями.
Передача вышеупомянутой военной техники послужит укреплению деструктивной деятельности в регионе и военного потенциала Армении, которая на протяжении почти 30 лет удерживала часть территории Азербайджанской республики под оккупацией и в настоящее время не отказывается от агрессивной политики и риторики. Эти шаги Франции, позиционирующей себя как пропагандиста международного права, сторонника мира и стабильности в регионе, ставят под серьезное сомнение усилия по нормализации отношений в регионе на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и международных границ государств и служат обострению ситуации.
Параллельно в Баку обвинили Париж в клеветнической кампании против Азербайджана и деструктивной деятельности в регионе.
Эти шаги, которые служат политике военизации Армении, свидетельствуют о том, что Франция руководствуется ошибочными интересами в регионе. Армения и Франция должны положить конец политике вооружения и милитаризации в регионе. Эти страны должны окончательно понять, что в регионе нет альтернативы миру и сотрудничеству,
заявил Гаджизаде. При этом азербайджанские власти не предъявили претензий Грузии, через чью территорию осуществлялся транзит, во всяком случае на официальном уровне. То, что французские автомобили прибыли в Поти и затем были направлены в Армению, грузинской службе «Радио Свобода» подтвердили в компании APM Terminals Poti, занимающейся операционными процессами в порту. Компании настаивают, что операция прошла в рамках действующего законодательства и никаких претензий к транзиту данного груза быть не может.
В данном конкретном случае груз прибыл из страны ЕС, Франции, и направлен в Армению, страну, на которую не распространяются санкции. Кроме того, в отсутствие четких указаний правительства Грузии и ограничений, наложенных международными регуляторами, APM Terminal Poti лишен возможности необоснованно отказать в приеме груза, который не является подсанкционным.
Азербайджанская пресса отмечает, что ранее правительство Грузии отказывалось пропускать французские вооружения в Армению. Однако нынешний факт говорит о том, что в Тбилиси изменили позицию. Власти Грузии ситуацию не комментируют. Эксперты считают, что использование грузинской территории в качестве транзита военных грузов в Армению не могло произойти без соответствующего уведомления со стороны Парижа и Еревана. И то, что Тбилиси пропустил партию бронемашин, может говорить о достигнутых кулуарных договоренностях. Отсутствие же официальных претензий грузинским властям со стороны Баку также может говорить о том, что в Азербайджане не считают действия Тбилиси выходящими за рамки стратегического партнерства. В то же время сооснователь Центра стратегического анализа Валерий Чичилашвили считает, что сегодня Армении гораздо выгоднее больше работать на дипломатическом треке для форсирования подписания договора о межгосударственном сотрудничестве с Азербайджаном, так как это обеспечит куда более надежную безопасность.
Без разблокировки отношений между Арменией и Азербайджаном, Арменией и Турцией, это неосуществимо. Да? И значит, будет продолжаться вот это состояние, в котором мы сейчас все находимся. От этого все проигрывают, но прежде всего Армения проигрывает. Для того, чтобы все выиграли, для этого нужно решить вот этот главный фундаментальный вопрос, а затем перейти к решению всех остальных вопросов, потому что в другом порядке это очень трудно осуществимо, мне представляется, очень маловероятно.
Тем временем первые плоды диверсификации оборонной политики Армении могут говорить о том, что Ереван начал работу над стратегической ошибкой, как премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал зависимость в сфере безопасности только от одной страны – России. К слову, Ереван все больше отдаляется от Москвы. Так, глава армянского правительства решил не ехать на саммит Организации договора о коллективной безопасности, который пройдет 23 ноября в Минске. Причину в правительстве Армении не уточнили.
Премьер-министр Пашинян проинформировал президента Беларуси, что не сможет принять участие в заседании и выразил надежду, что партнеры по ОДКБ примут это решение.
Судя по действиям Еревана, после проигрыша в Карабахской войне и массового исхода армянского населения с территории непризнанной республики, а также требований Баку в отношении незамедлительного открытия так называемого Зангезурского коридора при молчаливом согласии Москвы, в Армении решили заниматься вопросами безопасности без ставки на Россию. 8 ноября Армения подписала контракт с Индией на покупку системы борьбы с беспилотниками ЗАЦ, Zen Anti-Drone System, на сумму в 41,5 миллион долларов. Правда, индийский рынок вооружений заинтересовал Ереван не сегодня. Еще в сентябре прошлого года индийская газета The Economic Times сообщала о том, что Нью-Дели поставит Армении партию оружия и боеприпасов на сумму в 244 миллиона 700 тысяч долларов, в том числе реактивной системы залпового огня «Пинака» индийской разработки. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Гость недели.
Грузия еще раз подтвердилось то, что никакой демократии не существует вообще.
Вообще не понимаю, почему они говорят от лица народа. Нам еще революции не хватало. Дураки они.
Первый раз в жизни я не иду на выборы.
Кого выбирать даже не знаем. За кем ходить не знаем. Никто не оправдал за все это время себя. Миллионы тратят на предвыборные кампании. Когда это закончится, черт побери.
Сегодня интересует вас судьба любого человека. Вернитесь народу душу.
Я приму того, кого пошлет Господь Бог. Кого мы достойны, того и примем.
Мое личное мнение нет достойного.
Все решают деньги, и люди продают свои голоса.
«Голоса» на «Эхо Кавказа».
В пятницу на этой неделе гражданскую активистку из Ихалгори Тамару Мяракишвили 3 часа не выпускали из здания Схинвальской прокуратуры. Таким образом, югостинские власти не дали ей провести анонсированный одиночный пикет в центре Схинвали. КГБ самопровозглашенной республики выступил со специальным заявлением о недопустимости осуществления каких-либо несанкционированных публичных и общественных акций. Тамара Мяракишвили, наш гость недели, поговорила с Муратом Гукимуховым о причинах пристального внимания силовиков и несостоявшемся протесте.
Тамара, вы сегодня герой дня. Вам было посвящено несколько официальных заявлений, в том числе пресс-службой Комитета госбезопасности, Генеральной прокуратуры. Известно, что сегодня вы хотели провести акцию протеста на площади у Дома правительства, но вместо этого весь день просидели в здании Генеральной прокуратуры. Расскажите, что происходило сегодня с вами в течение дня.
Все началось с моего заявления в соцсетях, на моем личном странице Facebook. В понедельник я опубликовала статус заявления, что на пятницу планирую провести в Схинвале на театральной площади одиночный пикет. Но со вчерашнего вечера стали происходить странные вещи. Ко мне в магазине подошли сотрудники местной милиции, которые принесли 2 бумаги. На одном было написано, что городская прокуратура проводит служебную проверку о необоснованном задержке моих личных документов и вещей, которые изъяли в 2017 году сотрудники Ленинградской прокуратуры во время обыска, в связи с чем я должна была сегодня на собеседованию идти к прокурору города Схинвала Эдуарду Джиоеву в 11:00. Я расписалась и сказала, что обязательно пойду. Не переживайте, отлично. Сказали, что этим не заканчивается, и взяли другую бумагу. Письмо прокурора города Схинвала Эдуарда Джиоева к начальнику ленинградской милиции Налбандову. В письме было написано, что начальник милиции организовал транспорт для доставки меня в Схинвальскую прокуратуру для дачи объяснения.
Что ты на это сказала?
В тот момент у нас света не было и связи не было. У меня не было возможности позвонить адвокатам. Я сама сказала, что а зачем вы должны меня забрать на вашей машине? Я же не отказываюсь, я не обвиняемая, я не подозреваемая. Это в моих интересах, чтобы все это быстро закончилось. Нет, у нас такое поручение, и от имени начальника милиции то же самое сказали, что прошу вот не осложнять. Я сказала, что да, хорошо, вместе с вами я поеду. Но когда я вернулась домой, я позвонила депутату парламента Южной Осетии Давиду Санакоеву и сказала, что вот как депутату хочу поделиться. Я не скрываюсь, я не отказалась. Зачем милиция, чтобы меня доставили? Это что-то мне не нравится. Он, в свою очередь, позвонил генпрокурору Григорию Собаеву, а Григорий Собаев сказал, чтобы она не беспокоилась искать машину. Просто мы позвонили в районную администрацию, у них нехват транспорта, и мы только милицию нашли. Это тоже не было для меня точный ответ. Я только один выход увидела, подключить прямо в эфире и обратиться к генпрокурору. Потому что мне уже не нравилось, как развивалась история вчера. Подключила интернет, прямо эфир, обратилась к Алану Гаглоеву и Григорию Собаеву, генпрокурору, и сказала, что это такое, я не скрываюсь, я не подозреваемая, я не преступница, это в моих интересах. Я понимаю, что все это связано с завтрашним анонсированием акции протеста, но поймите меня тоже, почему я выхожу на площадь, потому что вы меня не слышите. Потом еще позвонил мне Давид Санакоев, который сказал, что да ладно, если не хочет нашей помощи, это Григорий Собаев сказал, она может приехать на любой транспорт. Утром вышла, в 8 утра у нас бывает общественный транспорт, чуть раньше вышла, и я уже заметила 3 белую Ниву. 2 точно принадлежат милиции Ленингора, 1 я не узнала. Вокруг меня машины ходили. меня не оставляли. Я часто, когда с инвалидом, я все очень хорошо смотрю, наблюдаю. Такое никогда не было, что заместитель начальника милиции утром рано патрулировал площадь, откуда въезжает машина в Цхинваль. Я подошла к остановке, машины не было. Позвонили, водитель сказал, что случайно испортился. Я говорю, вчера же работа, но сегодня испортился. Я сразу поняла, что ему просто сказали не поехать. Потом я обратно вернулась домой, конечно, в сопровождении белых нив, села в такси. Ну, въехали. Впереди одна знакомая машина шла, сзади другая знакомая машина, которой принадлежат силовикам. И когда мы уже заехали в город Цхинвал, там есть пункт ГАИ, вот так называют. Там в глазах сразу попало количество гаишников. И еще мужчин в черном спецформе. Я не знаю, это что за... Но тоже, видимо, силовики. Нам остановили гаишники и начали искать документы, удостоверение на право вождения. Сказали водителю, что выходите. Он говорит, что что происходит. Ему тоже не понравилось все это.
Это таксист.
Да, это таксист. И как он вышел сразу на его место, рядом со мной сел один из мужчин в черном одежде. Сказал, здравствуйте, вы сегодня в прокуратуре. Вы звоните. Да, я там иду в 11. Вы точно там идете? Да, 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 подтвердить водитель, потому что мы с водителем так были договорены. Он сказал, что отлично, у меня поручение сопровождать вас. Я говорю, что я приехала. Я именно из-за них приехала, чтобы разобраться и уехать. Но нет, 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 вы против, чтобы я здесь сидела? Я говорю, конечно, против. Я вместе с вами не приехала. Ну, между нами этот разговор минимум 10 минут шел. Хорошо, я не поеду. Ну, я подумала, что он выходит. Когда водитель сел и хотел уже двинуть машину, открылся задняя дверь, и этот парень сел и сказал, что я тоже с вами иду. И он до кабинета довез меня на третьем этаже здания мэрии города Цхинвала. На третьем этаже находится прокуратура, и когда меня уже там оставили, я заметила, что этот парень остался на территории третьего этажа. Потом уже со мной начал разговор прокурор города, сказал, что вот ознакомьтесь с этим заявлением. Я прочитала, там было написано, что какой-то отдел, сейчас не помню, проводит постоянный мониторинг соцсетей. Недавно в мониторинге мы обнаружили на Фейсбуке странице Тамара Мирошвили такой-то статус. Этот статус тоже был распечатан.
Как проходило общение?
Ну, они пытались растягивать время, чтобы как-то долго шел это общение, чтобы я не вышла на площадь. Потом еще меня прочитали статья закона 128. Это первое уголовное дело, которое против меня возбудили.
Это за клевету.
Сказали, что вот тогда вы были правы, вы напрямую не назвали никого. Но сейчас, если вы что-то такое скажете, могут за просто вас на 2 года отправить в тюрьму. А я говорю, что сейчас при чем это? Я же совсем по другому делу пришла. Не, я просто вот я вам объясняю. Потом еще сказал, что вы здесь пишете, что вы собираетесь выйти на площадь на одиночный пикет. Но я вам разъясню, что там есть изменения, вы не имеете права выйти на площадь без разрешения. Здание правительства или президента, или государственные органы провести там одиночные пикеты нельзя. Я не знаю, это правда или неправда, но я говорю, что я уже не собираюсь. Нет, мы не против, вы имеете конституционное право высказать ваше мнение. Вот так. Все это продлилось, не знаю, сколько часов.
Все-таки заранее заявленную цель встречи вы обсуждали? Возврат вещей и документов, изъятых во время обыска.
Прокурор города пытался изобразить ситуацию так, как будто я сама не забираю личные вещи и документы из прокуратуры. То есть получается, что я лгу, что мне их не отдают, несмотря на несколько решений судов.
А когда было первое решение вернуть вам вещи?
Первое решение вернуть мне мои документы внес в Хинвальский городской суд. Это было в 2019 году, 4 года назад. С тех пор я пытаюсь добиться, чтобы мне документы выдали, потому что без них я остаюсь под домашним арестом. Без паспорта я даже к маме в село не могу поехать, потому что там на дороге пост. А прокурор города пытался меня убедить в том, что якобы я сама их не забираю. И никаких препятствий к этому нет. Но это какая-то полная ерунда. Как будто я сама себе причиняю страдания.
Пресс-служба Генпрокуратуры сделала по этому поводу сегодня специальное заявление информагентству РЕС. Она утверждает, что вы намеренно не забираете вещи и документы, чтобы дискредитировать Генеральную прокуратуру.
Это неправда. В августе этого года был мой последний суд о возвращении личных вещей и документов.
Это где было?
В городском суде, председатель Инал Тибилов.
И после этого все равно не вернули документы?
Не вернули. Сегодня я прокурору задала вопрос. Скажите мне, где мои личные вещи, которые взяли во время обыска? Ой, мы об этом не знаем ничего. Я говорю, а тогда почему вы говорите, что я не заберу? Вы даже не знаете, где вещи? Он улыбался. Не знаю, найдем. Я говорю, давайте позвоните кому-нибудь. Потом он позвонил следователю Чельдиеву, который вел мое дело последний год. И он был недоступен, как мне сказал прокурор.
То есть они не были готовы к разговору о возврате?
Личные документы они были сегодня отдать. Но сказали, что твои личные вещи во время изъятия обыска, которые не подлежали делу и 6,5 года держат, они сказали, что мы не знаем.
А ну, может, Бог с ним, с кастрюлями, а пока следует забрать документы?
В этих вещах не только кастрюли есть, там есть мои личные вещи, там есть документы, к примеру, свидетельство о рождении дочери, там есть ключи моей квартиры, где я живу, там есть деньги, там есть нотариальное заверение, документы еще, многое чего есть. Вот когда я говорю, что вещи... Даже если одна маленькая бумага, это мое. Они говорят, что мы не знаем, где это. Там на месте начали искать, но сказали, что мы не можем дозвониться. А вчера они меня же вызвали, чтобы забрать вещи.
Значит, не за этим тебя вызывали?
Конечно, не из-за этого меня вызвали. Они просто хотели, чтобы я была под их наблюдением целый день. Вот сидела там, и мне предлагали, накроем тебе стол. Мы можем организовать 3 пироги, курицу. Вот такой разговор был.
Давайте теперь вернемся к вашей попытке провести одиночный пикет. Почему вы решили организовать акцию протеста? Против чего?
У меня 3 причины. Первое. Моей дочери не дают пропуск на протяжении уже 1,5 года. За последние 4 года я видела ее только 1 раз. Я просила хотя бы одноразовый пропуск, но в этом тоже отказали. Меня сказали, что вопрос пропуска твоей дочери находится под контролем администрации президента, и только там могут принять решение. Вот я и решила отправиться поближе к ним, подстоять у них под окном. Я считаю это вопиющим несправедливости. Мы с дочерью в поселке жили в самые трудные годы. В 2008 году мы не сбежали никуда, жили здесь. Она ходила в школе, я на работе. Не было газа, не было света. Она одна сидела в классе. Все ее одноклассники уехали. Зато все, которые тогда сбежали, получили статус беженца от русской оккупации, коттедж, компенсации. Все они имеют и пропуски, и паспорты, и работают на должностях, и пенсии получают. Все у них есть. А у меня ни статус беженца нету, ни коттеджа нету, ни пропуска нету, и паспорта нету, и работы нету, и справедливости нету. Почему-то этих людей очень любят и силовики, и чиновники. И президент их тоже очень уважает. Я с этим не смирюсь. Я буду требовать пропуск для моей дочери.
Вторая причина.
Мне не отказывают в трудоустройстве, несмотря на массу вакансий. Их не просто много, их десятки, если не сотни. Просто все бюджетные ставки чиновники поделили между своими семьями. Занимают по 3-4 ставки, чужих туда не подпускают. Я считаю это преступлением и требую от государственных структур разобраться. Но они не хотят. Отвечают, что они очень заняты, у прокуратуры очень много дел и пока надо стоять очереди. Зато сегодня столько людей потратили такое дорогое время, чтобы не допустить Тамару на площади. Я это сегодня и прокурору сказала, что вам лучше было забрать документацию из отдела образования на ревизию, а не с этой ерундой заниматься.
И третья причина.
И третья причина. Я все-таки требую вернуть мне мои личные документы и вещи.
Наш гость недели Тамара Миарокишвили рассказала Мурату Гакимухове о том, как и почему власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия сорвали ее акцию протеста. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.